по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 891-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Мы с вами продолжаем читать тот фрагмент, тот большой раздел книги пророка Иезекииля, в которой пророк говорит, обращаясь к лидерам иудеев, находившихся в пленении, иудеев, находившихся у рек Вавилонских. Да, вот та ситуация, когда действительно им тяжело, но Иезекииль при этом говорит, что произошло, почему произошло, что по этому поводу нужно и можно делать. И там интересная такая вещь, мы сегодня тоже к этому подойдем. К Иезекиилю приходят лидеры того времени, к нему приходят старейшины Израиля, они сидят, и так, кстати, это будет повторяться, это не только сегодня, но и в нескольких следующих передачах, нескольких следующих трансляциях мы это будем видеть. Они будут приходить, и они будут сидеть и ждать, чтобы пророк сказал слово от Бога. А пророк говорит совсем не то слово, которое они хотят. Потому что, ожидая слова от Бога, они на самом деле ожидают и хотят совершенно конкретного. Они хотят, чтобы Бог им сказал, как и когда они вернутся в Иерусалим. А в Иерусалим они не вернутся. Ну, по крайней мере, на протяжении 70 лет они в Иерусалим не вернутся. И им предстоит жить здесь, предстоит жить в Вавилоне. И Бог объясняет, почему это произошло. Мы с вами видим и Божий суд, но мы с вами также видим и Божию милость. Сам тот факт, что Бог продолжает через пророка с ними разговаривать. Да, он не говорит то, что они хотят услышать, но он продолжает с ними разговаривать. Сам тот факт, что они живы, сам тот факт, что он продолжает выстраивать отношения со своим народом, это уже Божья милость. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от Бытия до Откровения. Мы читаем Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. У нас много интересных комментариев сегодня, комментариев, которые... даже не которые поднимают, а в которых вы поднимаете весьма существенные вопросы. Давайте начнем. Мне понравилось, как человек подписался. Юлечка Евгеньевна. Вот, значит, Юлечка, но при этом Евгеньевна. Здорово, спасибо большое. Пишите вы, как быть твердым человеком во Христе? Мы с вами читаем Священное Писание об этом, мы можем посмотреть на апостола Павла, и, кстати, мы можем почитать ваш ответ. Вы самое главное сказали в ответе «во Христе», «эн Кристо» по-гречески. Укрепляясь во Христе, познавая Христа, общаясь со Христом, молясь, обращаясь ко Христу, познавая Его волю, исполняя Его волю. Вот если мы во Христе, то мы новая тварь, новое творение. Да, старое прошло, а теперь все новое. И он укрепляет нас в себе. Понимаете, какая вещь? Психологи обращают внимание, я знаю, что разные христиане по-разному относятся к психологии, но я сейчас вот все-таки этот пример здесь приведу. Психологи обращают внимание на то, что порою, когда кто-то пытается нас подавить, нас пытаются расшатать. Ну, например, человек понял, что для нас важна работа. Человек понял, что для нас важна наша профессиональная ценность. А он нам начинает говорить, ты знаешь, вообще говоря, никакой ты не специалист. Таких специалистов, как ты, их пруд-пруди. И таких специалистов, которые лучше тебя, ну, их еще больше. Никакой ты не специалист, вот давай не выделывайся. И человеку, который вот зависит от мнения других, ему будет очень сложно, потому что он не найдет что-то такое, что противопоставить этому заключению. Вот ему скажут, плохой он специалист, он говорит, ну да, тут ведь такие отзывы, плохой я специалист. А если он знает, что Вот у него такие-то конкретные профессиональные результаты, такие-то конкретные достижения, такие-то конкретные его действия были, да, и вот он это конкретно знает. Тогда уже не столь важно, что про него говорят. Он опирается не на мнение просто кого-то, даже не окружающих, а кого-то, кто, очевидно, хочет его унизить, кто-то хочет его вести в сторону. Он опирается на некий результат. Вот психологи, светские психологи, мирские психологи могут нас к этому подвести. Они могут, например, сказать о том, что ну вот есть некая позиция, некий момент, когда мы с вами вот... мы можем найти в фактах, да, в фактической информации эту опору. Так вот, вы на самом деле затронули здесь, Юлия, очень важную вещь. Мы, как христиане, находим эту опору во Христе. Например, во Христе я Божие дитя. Во Христе я новая тварь. Во Христе я принят в его семью. Во Христе я имею силу противостоять греху, противостоять искуплениям. Во Христе я часть Церкви Христовой. Во Христе я буду призван к Нему, буду взят к Нему. И вот когда мы с вами стоим во Христе, тогда всяким этим унижением, всяким этим наговором мы можем противостоять. Знаете почему? Потому что вы, да, вы, Юлия, тут правильно сказали, во Христе. Вот это существенная вещь. Потому что, ну, иначе... на чем нам стоять, да, вот, более того, если Христос действительно умер за наши грехи, если это реальное историческое событие, а историки, ну, тот же Флавий, например, говорят об этом событии, и даже атеистические пропагандисты в свое время, еще в советские времена, не отрицали это событие. Ну, в сталинские времена отрицали, потом, правда, вот уже перестали отрицать, что да, был Христос. Ну, спорили о том, кто он, Бог он или не Бог. Естественно, они считали, что он не Бог. Но, по крайней мере, его существование они принимали. Евангелие говорит нам подробно о том, почему он пришел, и зачем он, собственно, пришел на землю, и зачем он есть, да, вот в нашей жизни. Что он хочет от нас, для чего он. И вот, когда мы все это понимаем, тогда мы... Действительно, и мы сейчас, кстати, подойдем к еще одному вопросу. Тут продолжается эта тема. Юлия Гранкина отвечает на комментарий Юлечки Евгениной. Она пишет, как быть твердым во Христе, молиться, просить Господа. Но Юлия Гранкина также задает следующий вопрос. Кто такой человек, рожденный свыше? Вот как раз это тоже связано с нашей с вами темой. Это разговоры Иисуса Христа с Никодимом, 3 глава Евангелия от Иоанна. Как мы с вами можем быть твердыми во Христе? Да вот, чтобы быть твердыми во Христе, мы должны родиться свыше. А кто такой человек, рожденный свыше? Евангелие от Иоанна, 3 глава, ну, с 3 стиха начнем читать. Нет, давайте раньше, с 1. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». То есть он признает, что Иисус пришел от Бога, он называет Иисуса учителем, но, как выясняется, должно произойти еще что-то. Иисус сказал ему в ответ, читаем мы дальше: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот и тут Никодим будет задавать тот же вопрос, который задали вы, Юлия. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Родиться свыше и значит родиться от воды и духа, и значит быть принятым в Божию семью. Тут по-разному интерпретируют. Одна из интерпретаций – рождение от воды в крещении – и от Духа в действии Духа Святого. Но это происходит и то, и другое сразу. И я понимаю, что опять здесь даже среди христиан вот эти тонкости вызывают определенные споры. Но речь о том, что человек не просто родился физически, а о том, что Дух Святой начал действовать в сердце этого человека, о том, что Бог начал действовать в сердце этого человека. Человек сказал Господу: «Да, я хочу быть твоим чадом, я хочу быть твоим ребенком, твоим сыном, твоей дочерью». И Бог начинает действовать в сердце человека. Человек покаялся, человек обратился к Богу. Он сказал: «Боже, прости, прости мне мой грех. Я грешен, но Ты, Иисус, взял мой грех на Себя. Ты умер за меня». Когда мы это принимаем, тогда Господь дает прощение. И вот подводится итог этому в известнейшем фрагменте, Юлия, это Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16, ну и 17 стих тоже прочитаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что значит родиться свыше? Это значит веровать в Иисуса Христа, в то, что Иисус пришел для того, чтобы взять на Себя наш грех и конкретно мой грех. Не просто наш, как грех каких-то людей где-то абстрактно, а мой грех здесь и сейчас. Вот за этим Он пришел в мир. Дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мы с вами очень много говорим в нашей беседе, как раз читая книгу пророка Иезекииля, мы очень много говорим о суде. И сегодня тоже речь пойдет, среди прочего, о суде. И при этом давайте помнить, что Иисус пришел в мир для того, чтобы мы имели возможность спастись, не для того, чтобы нас осудить. При этом суд не отменяется, суд будет, и более того, Господь спросит за наши дела, Он спросит за то, как мы жили. Но у нас есть также спасение. И вот это спасение мы и проповедуем, читая вместе Священное Писание. Так, дальше. Надежда Осколкова пишет: «Благодарю за все проповеди, очень полезные и назидательные. Пожалуйста, скажите, опасен ли грех покраски седины?» Я не знаю, в Священном Писании греха покраски седины. Вот, Надежда, я не знаю, почему вы решили, что это грех. Тут есть другой вопрос. Тут вопрос, который за этим стоит, понимаете? Но мы же не просто анализируем какую-то ситуацию, а мы смотрим на то, почему эта ситуация. Да, вот. А принимает ли человек себя? Вот просто себя. Ну, например, тот факт, что я старею. Да, вот. Я его принимаю. Если я его принимаю, и при этом... Да, вот мне нравится другой цвет. Мне нравится, как это будет выглядеть. Ну что же, человек красится, и собственно, и все. Я встречал людей, которые красятся, потому что они не принимают сам факт взросления, сам факт старения. Причем это неприятие факта старения, оно ведь может выглядеть по-разному. Человек, которому там далеко за 40, а он молодится, там, скачет с молодежью, использует какой-то молодежный жаргончик, и говорит: «Да не-не-не, мне 20, мне 20, 25». Я знаю человека, который, отвечая на вопрос, зачем ему в 60 лет, 60 лет, друзья, 30-летняя жена, говорил: «Я чувствую себя с ней таким молодым, и мне так хорошо». Вот это проблема. Там жена была младше дочери его от первого брака. Вот это проблема, потому что человек не принимает то, что происходит с ним, то, что происходит в его жизни. А насчет греха покраски волос, ну, может быть, мне кто-то объяснит, почему это грех. Тогда мы можем на эту тему разговор и продолжить. Тут тоже спрашивают по поводу Нового года, я не буду сейчас в это углубляться. Новый год – возможность подвести итоги. Это не праздник в том виде, в котором мы имеем его. Это не праздник, который был дан в Священном Писании. Однако, как вы хорошо знаете, в Священном Писании еврейский Новый год тоже существует, только дата другая. Ну, идола не надо делать ни из Нового года, ни из Оливье. А так получается, да, и объедение, и возлияние, как у идолослужителей. Вот. Хотя я понимаю, что... Тут Евгений пишет на эту тему: «Смотря как ты этот Новый год отмечаешь». Да, вот отношение к этому. Тут ведь получается, что два праздника рядом. Рождество и Новый год. Я вспоминаю одного пастора, который на вопрос, праздновать ли Новый год, отвечал очень забавно и хорошо. Тут, говорит, главный вопрос не в этом. Главное в том, что для тебя существеннее, Рождество Христово или Новый год. Есть люди, которые, христиане, между прочим, тоже, которые Новый год празднуют так, что Рождество Христово рядом с этим меркнет. Вот в чем проблема. Так, хорошо пишет здесь Наталья Павлюкевич, православный священник не отпускает грех, это неправда, отпускает грех Господь. Спасибо большое за уточнение. Тогда правильно ли я понимаю, что православный священник в данном случае, ну, скажем так, инструмент в Божьих руках? А уточнение хорошее, и спасибо за то, что не только слушаете внимательно, мы сейчас подойдем, кстати, к вопросу об ошибках, тут он был, и он важен, с ним важно разобраться. Вот, спасибо за то, что вы на это обращаете внимание. Дальше у нас Анна Рябова пишет, здесь все зависит от твоих мотивов покаяния. Если ты для себя каешься или для других, то ты успокоишься, что тебя простили, и дальше можешь также грешить. А если ты перед Богом каешься, то тебе важнее его больше не огорчать. Тут больше вероятности, что ты этот грех больше не будешь повторять. Смотрите, Анна, покаяние для себя или для других – это в библейском смысле не покаяние вовсе. Вот я понимаю, что мы сейчас опять про определение терминов, но это важно, определение терминов. Вот, поэтому покаяние для себя и для других – это не библейское покаяние. Метаноя, она, собственно, и есть изменение разума в, скажем так, в соответствии с Божьим разумом. Подлинное покаяние – это покаяние перед Богом. Игорь Феденков пишет, Бог прощает грех во время покаяния. Священник, отпуская грех священнодействием, свидетельствует об этом, как свершившийся факт. Хорошо. Вот вы, кстати, пишете, что он отпускает грех священнодействием. А до этого нам здесь написали, что, Наталья, что он не отпускает. Но Игорь как раз расставил термины на свои места. Бог прощает, а священник отпускает священнодействием. Так, сердце учится Писанием через чувство истины, о чем апостол Павел говорит в послании. Если мы учим только буквы, нет нам назидания в том. Да, но чтобы испытывать чувства, важно, уважаемый Кир, то и буквы читать. Вот как-то так. Свобода христианина, делай все, что не греховно. Ну, отчасти в таком в августиновском понимании, да, но вот все-таки нам надо с вами помнить о том, что свобода христианина в Господе обретается. Другого способа обрести эту свободу нет. Так, тут много вопросов, на которые я не буду сейчас отвечать, потому что не успею. На завтра мы некоторые вопросы перенесем, но был комментарий по поводу того, что, ну как же вот если вы ошибаетесь, если у вас были ошибки в толковании, то где гарантия, что их нет сейчас? Можно ли доверять вам? Нет, нельзя. Нельзя. Игорь продолжает, я ошибаюсь, но вы продолжаете меня слушать. А знаете, почему вы продолжаете меня слушать? И знаете, почему я веду эти передачи? А потому что я хочу, чтобы вы священное писание читали. Понимаете, если вы послушаете эти передачи, начнете читать Библию, и скажете, все там неправильно говорят, или многое там неправильно говорят. Но теперь я каждый день читаю священное писание, я постигаю Господа, я познаю Бога через Его Слово. Вот наша миссия, миссия нашей команды будет выполнена. С другой стороны, если вы будете каждое утро или каждый вечер, смотря по какому времени вы живете, включать эти программы, слушать нас, но при этом не будете читать Слово Божие, скажете, а я тут послушал по страницам Библии, мне все рассказали, тогда наша миссия не будет выполнена. Все очень просто. Мы не на себя указываем. мы указываем на Божие Слово и на его автора. Давайте начнем читать Писание, сначала помолимся. А там были еще комментарии интересные, мы завтра их тоже с вами посмотрим. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и просим Тебя, благослови нас сейчас, направь нас и наставь в чтении Слова Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 891-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Я напомню о том, что пророк Иезекииль передает Божие Слово, в то время как лжепророки дают ложную надежду. И как раз этим лжепророкам и противостоит Иезекииль. И здесь Господь объясняет, почему Он осудил этот народ, почему Он осудил этот город. Принципы, перечисленные здесь, в Священном Писании, действуют и сегодня. В 14 главе перед нами пророчество против идолослужения лидеров, старейшин Израиля. Ну и также перед нами раскрывается неотвратимость разрушения Иерусалима. 14 главу можно разделить на две части. Каждая из них начинается словами «И было ко мне слово Господне». Эта фраза повторяется во 2 и 12 стихах. В первой части призыв к старейшинам покаяться. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Библии слово «покаяться» относится к Божьему народу, к тем, кто уходит в грех, при том, что они призваны Богом. И вот ситуация выглядит следующим образом. К пророку Иезекиилю пришли старейшины народа. Ну, давайте, собственно, прочитаем. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим». Вот они пришли как будто послушать Божие Слово, они пришли к пророку. «Да, вот, пророк, расскажи нам то, что скажет нам Бог». Однако получают они совершенно не то, что хотели услышать. Второй стих. «И было ко мне слово Господне». «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Эти люди могли бы тут возразить, «Да нет у нас никаких идолов. Мы конкретно не кланяемся идолам, мы не делаем их». Помните видение Иезекииля и помните старейшин Иерусалима, которые пришли и поклонялись идолам. Здесь же, в Вавилоне, люди могли сказать, у нас идолов нет. Однако у этих людей все-таки были идолы, и находились они в сердце людей. Я хочу тут привести такой пример, который сразу приходит в голову. Это пример Самсона. Самсон напрямую не делал себе идолов, однако идолы были у него в сердце. Он продолжал заигрывать с грехом. Он думал, что сила его в волосах, в то время как на самом деле сила его была в том, что Бог в нем действовал. Самсон даже не заметил, как Дух Божий отошел от него, потому что волосы стали его идолом. Он считал себя сильным, потому что у него есть эти волосы. Сколько сегодня в церкви таких людей, которые пытаются заигрывать с грехом и думают, что кто-то или что-то им поможет. Они полагают почему-то, что все им сойдет с рук, но нет, не сходит. Рано или поздно Бог с них обязательно спрашивает и обязательно спросит. «Сын человеческий», читаем мы в 3 стихе, «сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим, могу ли я отвечать им?» эти люди фактически притворщики. Они притворяются, что хотят услышать Божие Слово. Ничего они на самом деле не хотят. Их притворство Бог здесь и объясняет через пророка Иезекииля. Они готовы на самом деле воткнуть нож в спину пророка, даже при том, что они вроде бы приходят для того, чтобы его послушать. Читаем дальше 4 и 5 стихи. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Ну, то есть человек своими действиями, своим отношением к Богу сам фактически уже предопределяет – ответа не будет. Читаем 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Это очень тяжело, это очень сурово. Дом Израилев, начиная с лидеров Израиля, был виновен в лицемерии. Кстати говоря, давайте вспомним, кого называл лицемерами Спаситель в Евангелиях. Мытарей? Грешников? Блудниц? Нет, конечно. Лицемерами он называл религиозных лидеров, религиозных вождей. Это люди, которые знали правду, но вели себя как незнающие, вели себя как не принимающие. Вот и здесь, через Иезекииля, Бог говорит, что будет судить этих людей, и суд неотвратим. Я убежден, друзья, что когда церковь или любой верующий отходит от истины, суд Божий неотвратим. Это люди, которые знали, это люди, которым открыто, это люди, которые имели особое призвание от Бога, но они предпочитают жить иначе, они предпочитают жить по-своему. Читаем дальше 6 стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше». Вот это условие. На этих условиях и только на этих условиях Бог будет разговаривать с этими людьми. Иезекииль все четко им высказывает, или точнее передает им Божие Слово. «Вы притворщики, у вас идолы в сердце. У вас грех разъедает сердце». Я хочу вернуться здесь к примеру Самсона, с которого сегодня начал. Некоторые говорят, какой ужас, как он так мог, как он вообще так жил, этот Самсон. Не представляю себе, как можно так жить. Знаете что? На самом деле есть немало людей, в том числе и христиан, и прежде всего христиан, которые вот так и живут. Всю жизнь во грехе. Им нравится пробовать плоды греха, и то, что они на словах осуждают, на самом деле гнездится в их сердце. И они этому даже радуются. А Бог говорит, покайтесь, придите ко мне. Он милостив, он дает нам с вами возможность стать настоящими. А люди не используют эту возможность. Я продолжу читать. «Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, это я, Господь, дам ли ему ответ от себя?» Вот бывает момент, когда Бог, ну, просто перестает говорить. «Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знаменье и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Я думаю, вы помните эту фразу «узнаете, что я Господь». Бог делает все это совершенно конкретной целью. Читаем 9 стих. «А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего, Израиля». Это очень серьезное предупреждение. Да, сегодня Господь поступает с церковью не так, как поступал с Израилем. Но не дай Бог кому-то из нас говорить что-то от себя и приписывать это Богу. Переходим к 12 стиху сразу. И здесь перед нами весьма конкретный разговор. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, я простер бы на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору и послал на нее голод и стал губить на ней людей и скот». Здесь в русском переводе стоит условное наклонение «если бы это было». На самом деле можно переводить и будущим временем. «Если какая земля согрешит предо мною, вероломно отступив от меня, то я простру на нее руку мою и истреблю в ней хлебную опору и пошлю на нее голод и стану губить на ней людей и скот». Это тоже весьма серьезно. Лжепророки продолжали обманывать людей, утверждая, что все будет хорошо, будет возвращение в Иерусалим. Но, во-первых, Иерусалим погряз во грехе. Во-вторых, иудеи, сосланные, плененные в Вавилоне, тоже погрязли в грехе. Вот и говорит Бог четко через Иезекииля, что Иерусалим будет разрушен, и никакого шанса вернуться уже нет. Бог говорит: «Я намерен судить этот мятежный народ». Этот народ восстал и неоднократно уже восставал против меня. И дальше о неизбежности суда. «Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души», говорит Господь Бог. «Если бы Ной был в этом городе, если бы Даниил или Иов был в этом городе, то они спасли бы только самих себя». Знаете почему? Потому что их бы не слушали. Между прочим, для них это было известно, того же Ноя не слушали и в его время. Но с ним спаслась, по крайней мере, его семья. Здесь же он спас бы только свою душу, никто бы не слушал его. Мне становится, мягко говоря, странно, когда люди говорят: «Если бы Бог дал больше знамений, больше каких-то признаков, подтверждений, то люди обязательно бы уверовали». Ну да, конечно, хорошо, когда есть подтверждение, однако ведь люди все равно не верят. Задумайтесь о том, сколько подтверждений было во времена Иисуса Христа. И люди не верили. Даже если бы Ной, Даниил, Иов были здесь и сейчас, их бы не слушали. Тут интересная история с Даниилом. Ведь Даниил находится в Вавилоне. И к тому времени, скорее всего, Даниил был уже молодым человеком. Он становился уже известным человеком. И его слушал вавилонский царь, царь из язычников, Навуходоносор. Однако еврейский народ его не услышал бы. В Вавилоне знали, что он Божий человек, но сами евреи его бы не услышали. Не послушали бы здесь и Иова при всей его праведности. Читаем 17 стих. «Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: „Меч, пройди по земле“, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы». Бог действительно пошлет меч на эту землю, и спасения тогда уже не будет. Читаем дальше, 19 и 20 стихи. «Или если бы я послал на ту землю муравую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души». Кстати, я думаю, что Иезекииль порой расстраивался, потому что его не слушали. И вот эти слова – это все-таки еще и утешение для самого Иезекииля. Тебя не слушают? Знаешь, если бы на твоем месте были люди куда более высокие, чем ты, все равно бы их не услышали. в этом городе. Ной даже не смог бы спасти свою собственную семью. То, что было возможно во времена Великого потопа. Что же касается Даниила, я думаю, что Бог вывел Даниила отчасти именно потому, что Божий народ не слушал его, а языческий царь слушал. Свои игнорировали, чужие принимали. А вот интересно, сколько среди слушателей этих трансляций людей, которые приняли Божие Слово, хотя, как казалось, до этого совершенно не были людьми церковными? Ну, то есть Божие Слово приходит к людям, от которых не ожидаешь, что они его примут. Ну и наоборот. Сколько таких людей, которые ходят в церковь, но совершенно не слышат Божие Слово? Друг мой, если вы не слышите, то Бог тем более будет открывать свое Слово тем людям, которые, как кажется, далеко от Него. И вот эти далекие на самом деле окажутся ближними. Бог открывается тем, кто готов слушать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы идем дальше и переходим к 15 главе. Это еще одна удивительная глава. Это притча о виноградной лозе, которая не приносит плодов. Здесь, я думаю, совершенно очевидно, что под виноградной лозой имеется в виду Израиль. Эта образность была хорошо известна. Сравните, например, с книгой пророка Исаии, 5 глава. Лоза – это Израиль. И тут все ясно и все определенно. Однако перед нами очень интересное применение всей этой истории. Давайте начнем читать 15 главу книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие. Тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие?» Смысл здесь предельно прост, и притча на самом деле поразительна. В чем цель существования виноградной лозы? На самом деле цель только одна – приносить виноград, приносить плод. Другой цели у этой лозы нет. Из виноградника не делают мебель, виноградник не используют ни для каких других целей, кроме производства плодов, производства винограда. Если виноградник не приносит виноград, его сжигают. Между прочим, в Евангелии от Иоанна, 15 глава, Иисус как раз и говорит, что Он – лоза, а мы – ветви. Если мы не приносим плод, то Он удалит нас из того места, где мы должны бы служить. Нет, мы не потеряем при этом спасение, однако мы не будем благословенны плодом, который Бог хочет от нас видеть. Дорогой друг, дорогой христианин, если ты не приносишь плод, то Господь отставит тебя в сторону. Израильтяне не приносили плод. И единственное, что оставалось Богу, это сжечь Иерусалим. Если вам много дано, то с вас многое и спросится. Задумайтесь о тех, у кого нет такой привилегии слышать Божие Слово. Задумайтесь о тех, кому не так легко найти и прочитать Библию. О тех, кому сложно бывает ходить в церковь. У вас эта привилегия есть, и Божие Слово, и возможность ходить в церковь, возможность участвовать в служении. Раз есть все эти возможности, значит, есть и ответственность. Бог хочет, чтобы вы приносили плод, и дает вам для этого все необходимое. «Посему так говорит Господь Бог», читаем мы в 6 стихе. как дерево виноградной лозы между деревами лесными, я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима». То есть, Иерусалим, у тебя есть повеление от Бога. У тебя есть то, ради чего ты существуешь. Но ты этого не делаешь. Ты не приносишь плод. Никакого дополнительного пути использования для тебя нет. Читаем 7 и 8 стихи. «И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое». Опять-таки, это противоречит всеобщему или так общепринятому мнению того времени. Говорили о том, что это Божий народ, и, соответственно, у них все будет хорошо. Бог никогда не выступит против своего народа. Однако народ не выполняет Божие предназначение. И все, что происходит дальше, является лишь результатом или последствиями действия этого народа. Читаем 8 стих. «И сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог». Тут мы постепенно переходим к 16 главе. Обращу ваше внимание на фразу «вероломно поступали». Был некий договор между Богом и его народом. Это соглашение мы читали, например, в книге Второзакония. Помните, как народ израильский пытался сказать «да, мы все это будем делать. Да, мы будем поступать именно так». Бог остался верным. Он хранил верность своему народу, что бы ни происходило. Это народ отошел от Бога. Это народ решил жить по-своему. Ну, а мы с вами идем дальше. Мы переходим к 16 главе. Здесь перед нами еще одна притча. Это притча о брошенной девочке, сироте, которая живет в грязи, которая никому не нужна. Она, к тому же, и незаконно рожденный ребенок. Что же это за девочка? О ком или о чем идет речь здесь? Первый стих. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка». Я здесь остановлюсь, потому что тут как раз та история, где очень важно читать контекст. Иногда люди не очень внимательные говорят, что это история еврейского народа, это происхождение еврейского народа. Нет, конечно, это не происхождение еврейского народа, это происхождение города Иерусалима. Здесь об этом очень конкретно написано. Через эту историю Иезекииль снова напоминает нам о той милости, которую дает нам Бог. Иерусалим представляется как девочка, сирота, которую просто выбросили. Кстати, почему я уверен, что это не происхождение еврейского народа и что это не про Авраама и Сару? Ну, во-первых, потому что это никак не подходит к истории Авраама и Сары. Во-вторых, потому что здесь конкретно написано, что это действительно город Иерусалим. Иерусалим и правда был амарийским поселением. И вот если обратиться к книге Бытие, 15 глава, 16 и следующие стихи, мы увидим подтверждение этой истории. «В четвертом роде возвратятся они сюда». То есть потомки Авраама возвратятся сюда, на эту землю. Дальше. «Ибо мера беззаконий амареев доселе еще не наполнилась». Иерусалим – это действительно аморейская земля, и это также земля хетов. Долгое время хетов, кстати, считали вымышленным народом, пока, наконец, археологи не стали находить подтверждения, причем многочисленные подтверждения их существования. Иерусалим был городом гордым. Иерусалимляне гордились. Однако выясняется, что гордиться здесь уж точно нечем. Читаем 4 стих. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Пятый стих. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. А вот дальше мы переходим к шестому стиху. Я прочитаю, но это прочтение будет, может быть, не совсем привычным для вас. Я напомню, что знаков препинания в нашем современном смысле в оригинале не было. Там была система пунктуации, но она появилась позже, и это несколько иная система. Так вот, шестой стих. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе в кровях твоих, живи! Так я сказал тебе в кровях твоих, живи!» Этот ребенок не омытый, не протертый. Этот ребенок в той крови, в которой он родился. И Бог говорит ему очень важную вещь. В тот момент, когда, да, вот эта аналогия, Давид говорит, во грехе родила меня мать моя. Бог говорит, живи. Это удивительное явление Божьей милости. Читаем дальше с 7 стиха. «Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилия рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье. Видите параллели? У нас ведь с вами все тоже не просто с родословной. Мы говорим о наших героических предках. С Божьей же точки зрения, нашими предками были согрешившие Адам и Ева. И в грехе родила меня мать моя, как говорит Давид. Чем нам сегодня хвалиться? Чем сегодня хвастаться? Великими предками? Нет. Если они были спасены, то уж никак не своими заслугами. Они были спасены единственно Божьей милостью, Божьей благодатью. Таково наше происхождение. А Бог взял нас и сказал нам «живи». И Он заключил с нами завет. Если мы любим Христа, то Он спасет нас. Христос понес на Себе нашу вину. Бог помазал нас Духом Святым. Он одел нас в праведность, чтобы мы могли предстать перед Богом. Но что произошло с городом Иерусалимом? Иерусалим стал блудницей. Господи, помилуй христианина, который продает себя миру за тарелку чечевичной похлебки. Мы говорим порою про Исава с некоторым таким осуждением. Как он мог продать свое первородство? А как насчет христиан, продающих себя миру? И как важно быть верным Богу в наши непростые времена, прямо здесь и сейчас. Иезекиилю есть что нам сказать. Будь верен Богу и не иди на блуд с этим миром. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.